Посмотрите повнимательнее. Каноны, стихиры. Знаете, с чем мы соприкасаемся? С поразительным явлением. Двойственность. Один и тот же, оказывается, святой отец. Один и тот же апостол пишет и о том, и о другом. Пишет и о том, что будет праведники спасутся и грешники погибнут. И пишут о другом. Нет, все. Все спасутся. И то, и другое. Такой парадоксальной картины, еще вы знаете, я вам скажу, не встречали, наверное. Поняли теперь, почему в наших учебниках только одно? Потому что вам сразу вопрос, так что же такое? Как же это такое? Что один и тот же отец пишет то и другое? Вы можете себе представить? Объясните. Чтобы не объяснять, мы одно напишем и все. Оказывается, да. И, повторяю, Священное Писание, и святые отцы, и наше богослужение говорит и то, и другое. И то, и другое. В этой книжечке, это, там я привожу это, привожу, в основном высказывания привожу те, которые говорят о вечном спасении по одной только причине. Я оговариваюсь о том, что все погибнут, всюду литературы полно. И мы наслаждаемся, другие погибнут. Не я же, конечно, но что вы. Грешники погибнут. Грешники, кто это? Кто это? Кто это, грешники? Вы думали, когда или нет? Берешь послание восточных патриархов, пожалуйста, вам на лицо. Все неправославные, все нехристиане. Более того, я помню, читаю и просто не верю. Пишут, и дети некрещенные тоже пойдут на вечные мучения. Вы слышите, читаешь? И просто даже не веришь. Как? Христос сам сказал, таковых есть Царство Небесное, и их тут восточные патриархи напротив исправляют Христа. Вот бедные получили образование итальянское и начали что писать? Вопреки словам Христа, вопреки своим отцам, греческим отцам, начали что проповедовать. Знаете, что самое печальное? Я понимаю, человек может иметь убеждение и то, и другое, пожалуйста. Самое ужасное, произнесет слово, которым вы знакомы – фанатизм. Что такое фанатизм? Когда я в чем уверился, и никаких доводов я уже не принимаю. Дважды два – это три с полтиной. Понятно вам или нет? И вся ваша логика там, что это четыре доказательства, меня не пробьет. Фанатик не способен к объективному восприятию того, что обсуждается. Святые отцы обращают на это внимание, говорят, это признак гордыни, гордыни. А Авва Исаия, отшельник, пишет замечательные слова. Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, и дальше прибавляет, настаивая упорно, что именно так следует понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатств Божиих. Напротив того, кто и понимая говорит, не знаю с точностью Слова Божия, потому что я ограниченный человек, тот воздает славу Богу. В нем будет обитать слава Божия, соответственно, его преуспеянию и смиренно-мудрию. Я почему говорю об этих словах и подчеркиваю, настаивая упорно? Вы встречали, наверное, именно упорно. И муж говорит, ну вот же, посмотри. Нет. Именно упорство, вот эта гордыня непобедимая. Что можем мы сказать, друзья мои, по этому вопросу? Должны быть объективны, чтобы не погрешить. Да, Священное Писание говорит и о том, и о другом. И тот, кто упорно будет настаивать на чем-то одном, он действительно лишится славы Божией. Да, логика вся, исходя из учения христианского, правда, говорит за то, что действительно в конечном счете все должны спастись. Но мы находим слова Священного Писания, мы находим святых отцов, мы находим и в богослужебных книгах, которые говорят и противоположное. Так, тогда остановись. Тогда вопрос другой. Как же понимать это? Как это понимать? Оказывается, есть ответ. Оказывается, есть ответ, как относиться к этой, я бы сказал, совершенно взаимоисключающим свидетельством на высочайшем уровне Божественного Откровения. Есть, оказывается, ответ. Все, о чем ведется христианская проповедь, имеет своей задачей не просто открыть то, что подчас мы и понять не можем. Цель откровения не в том, чтобы все понять, это безумно даже говорить об этом. Цель откровения – в спасении человека, чтобы ты достиг этой вечной жизни, там ты все увидишь. Это здесь мы, как в зеркале, гадательно только видим, видим, спорим, вечные, невечные, бесконечные, там все увидим. Задача какая? Спасение. Так вот, исходя из этого мы тогда можем и понять эту двойственность свидетельств. Как же понять? Как понять эту двойственность свидетельств? Вот как. Если бы только Божественное Откровение прямо, без всяких, и святые отцы также бы обязательно говорили, богослужение, все, прямо сказала. Грешники – вечное мучение, праведники – вечная жизнь. Было абсолютно, вот, твердо. Я спрашиваю тогда, покажите мне, а кто праведник? Только сумасшедший скажет, что он праведник. Величайшие отцы говорили, «Боже, очисти себя грешного, яко не коли же, сотвори их благое пред Тобою». Нет праведного, нет ни единого. А если так, значит, гибель мне полностью адресована. И значит, какой смысл жизни? Я вижу, что я не могу быть праведным. А тогда неважно как. А тогда неважно. Пропадай, моя телега, все четыре колеса. Вот так. Хорошо, а если было сказано, почему же не сказать тогда, что мы все в конце концов спасемся же? Помучаемся, но спасемся. Ура! помучаюсь, тогда-то немного помучаюсь, но в конце концов спасусь. Ура! Ура! Мы же настолько умные, просто невероятные, я по себе сужу, настолько умные, что это невозможно. Просто. Если не помучиться, главное, потом спасешься. Ну и все. О чем тогда говорить? Специально здесь, в этой книжке, привожу раздел, что значит невечные муки, что это такое безумный. Сколько мгновений ты просидишь на раскаленной сковороде, скажи мне. Не подскочишь ли ты тут же и скажешь, все у меня возьмите, только избавьте меня от этого страдания. Глупый, он не может представить себе, что такое не вечные, но муки. Вот, оказывается, это страшное дело. Поэтому мы видим, что святые отцы в Евангелии как много и часто с угрозой просто говорят. С угрозой говорят, предупреждают людей, чтобы спасти, спасти от мук. Каких? Какие бы ни были. Но Евангелие все говорит однозначно. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И каждый, кто кается, каждый, кто сознает, получает надежду на спасение. А вот эти вот все сильные слова, которые говорят о вечности, они же какую имеют причину? Причину, чтобы человек не отчаялся и постарался сделать все, чтобы спастись. Посмотрите, что пишет Григорий Ниццкий. Посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла. Увлеченные прежде грехом не отчаивались в возвращении через покаяние. Эта двойственность, видите, какой характер имеет. Чтобы независимо, мы не знаем, какой там исход решения этой проблемы. В любом случае никакого отчаяния. Покаяние открыто. Сам Господь оправдал кающихся. Прямо указал этот путь спасения. Есть, оказывается, этот путь спасения. И мы должны следовать ему. То есть, видите, почему двойственность оказывается? Нельзя нам сказать ни того, ни другого. Катастрофа постигнет нас. Посмотрите, когда началась Реформация, половина католического мира ушло в протестантизм. И что началось? Полное умерщвление. Почему? Потому что самый главный догмат протестантизма, вы его, конечно, знаете, но я еще раз напомню вам, самый главный, подчеркиваю, не думать там Христос, Бог, Троица, Евхаристия, нет, нет, нет. Самый главный догмат протестантизма, прошу обратить внимание, жертвою Христовою прощены все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. И с этого вы, протестанты, не собьете никогда. Создали себе эту химеру, увы, и держатся за нее насмерть. Это называется самообман. Христос говорит, что кающихся, сознающих свои грехи, видящих свою немощь, и опять говорю, кающихся. Вот кого спасает жертва Христова. Сам Господь цитирует: «Приближаются люди сии, и устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня, напрасно же чтут». Слышите? И сколько это в Евангелии об этом сказано. И вдруг здесь Лютер перевернул. И накрепко схватились. И будущие. Ура! Ура! Наконец-то! Никогда еще ни в одной религии такого не было. Во всех религиях знали грех и знали, что будут последствия греха. Знали, и чтобы простился грех, потрудиться надо. Здесь придумали, не надо ничего, слышите? Нужно поверить, что Христос пришел, пострадал. Он, когда? А 2000 лет тому назад. И ура! И мы спасены. Какое самоубийство! Какое самоубийственное, я бы сказал, это просто это убийственная действительно идея. Кем она вдохновлена? Все грехи прощаются. Нет. Что такое прощаются грехи? Прощаются, то есть раны излечиваются. При каком условии? Когда я сижу, сложив ручки, или обращаюсь к врачу и говорю: «Помогите мне». Бог – врач. И без обращения к Нему, без покаяния, без, еще раз говорю, без смирения: «Господи, помилуй меня!» Вы слышите? Надо смириться. «Помилуй!» Не буду просить «помилуй!» Я и сам. «Помилуй!» «Прости!» Вот, оказывается, что необходимо – осознание, покаяние, постоянное покаяние. Покаяние, как пишут святые отцы, – это делание, которое до смерти не может иметь окончания. Причем это пишут какие, которые достигали высочайшего духовного совершенства, и, тем не менее, писали именно об этом. В связи с этим, может быть, стоит вам напомнить еще одно, кстати, это будет один из таких, ну, постоянно начинает ориген, оригенизм, апокатастасис. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что апокатастасис, как слово, употребляется уже в Священном Писании, в Деяниях святых апостолов. Во-вторых, ну, об этом сейчас я скажу. Хочу вам сказать, вы, как получающие образование, должны знать и понимать, что есть апокатастасис Оригена, а есть апокатастасис святых отцов. Если первый осужден и законно, то второй не только не осужден, а он возвещается как истина. Это же надо понимать. Посмотрите, Григорий Богослов пишет. Григорий Богослов, наверное, авторитет все-таки, или когда он пишет: «Будет Бог все во всем». Это первое послание Коринфянам, 15:28. Григорий Богослов пишет: «Будет Бог все во всем». И дальше произносит такие слова: «До времени совершения всего». И цитирует Деяние, это Деяние 3:21. Что же там написано? Что по-гречески написано? Апокатастасис пантон. То есть буквально восстановление всего. Не Ориген, а Григорий Богослов. И он пишет: когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многими, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем». Григорий Богослов пишет прямо об этом. Вы думаете, он один? Максим Исповедник преподобный что пишет? «Тогда поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, душа воспримет свои силы обратно, и дальше обращаю внимание, и будет восстановлена апокатастинеси. Слышите? И будет восстановлена в своем изначальном состоянии. Максим Исповедник. Я вам специально привел вам этих двух отцов, в которых употребляется этот термин апокатастасис, на котором играют некоторые. Вы слышите, о каком он говорит? Они говорят о апокатастасисе, о восстановлении, об исцелении души, обращении к Богу, о полном восстановлении той поврежденности, которая возникла в начале, в первом грехопадении. А Ориген о чем учил? Вот видите, приходится повторять элементарные вещи, которые должны, конечно, знать. Ориген о чем учил? О каком апокатастасисе учил Ориген? Вспомните, пожалуйста. Он учил, что человек был сотворен, знаете как, чистым умом. Никакой плоти. Он в полном соответствии со стоическим учением. Никакой плоти. И вот там, в горнем мире, этот ум согрешил, за что и был послан в тело. Тело, в котором человек находится, это тюрьма для души. Так вот, говорит Ориген, что все-таки в конце концов Бог спасет от этой тюрьмы человека. И этот его чистый ум вновь, покинув эту тюрьму, станет тем совершенным умом, который и был сотворен. Поняли? Почему Церковь восстала против этого? Еще бы! Сам Господь воплотился, чтобы спасти человека. Человек есть душа и тело. Церковь учит о всеобщем воскресении, чего? Тел. И вдруг Ориген учит апокатастасис, оказывается, это освобождение души от тела. Какой ужас! Вот оно действительно ересь. Церковь действительно осудила это. Вот какой апокатастасис проповедовал Ориген, а не тот, о котором пишет Григорий Богослов, Максим Исповедник, о котором пишут уже Священное Писание, исцеление души и тела, полное исцеление. Возвращение в совершенное первозданное состояние. И спасение будет заключаться в том, что воскреснет эти наши тела. В каком виде воскреснут? В совершенном. том состоянии, в котором был первозданный человек, прекрасном, исполненном славы и света, и души, и тела. Во, разница есть какая-нибудь? И вот меня, знаете, почему я говорю? Ну, там пишут всякие, вижу, ну, совершенно необразованные люди. Оригенизм. Господи, батюшки мои, а вы знаете, как Ориген учил? Они, конечно, не знают это. Это вообще вот невежество – это ужасная вещь, я смотрю. И вот начинают бросаться этими словами. Услыхали апокатастасис – это слово греческое, запомнили все-таки. Все-таки запомнили. Да. Да. И потом повторяют. Вы что, против Григория Богослова? Против его апокатастаса? Да. Ой, как интересно. Против Максима Исповедника? Да. Ой, как интересно. Да. Так это я вам привел только двоих. Это постоянное, еще бы, восстановление всего – это смысл жизни и цели человеческого существования. И вдруг тут начинается. Вот так, друзья мои. Это то, что связано с этим термином, который у многих на языке – апокатастасис пантон. Апокатастасис – это восстановление, пантон – то есть всего. Всего. То есть всего творения. Кстати, еще вам напомню, Ориген говорил о восстановлении не только человека, но и демонов. И демонов. И он говорил, да, придет время, и сами демоны освободятся вот от той невидимой для нас, конечно, плоти, но своя была. Пусть невидимая тоже освободятся, и тоже спасутся, и тоже будут теми чистыми духами, которыми они были созданы изначально. Вот, оказывается, какая разница между святоотеческим учением и учением Оригена. Ну, что делать, когда невежество, оно всегда базируется на какой-то глупости, да, что тут уж ничего не поделаешь, да. Мне кажется, что очень важно, чтобы мы поняли, что такое невечные муки, и не бросались этими вещами, знаете ли, как чем-то такое, ну, мелочь. Тут есть специальный параграф, и вы, когда будете готовиться, то обратите внимание. Тут несколько буквально положений, буквально несколько, каждый из которых действительно заслуживает полного внимания. А вот мы только что в это воскресенье отмечали память Иоанна Лествичника, великого преподобного. И я хочу вам зачитать из его первого слова, его лествицы, что он пишет, этот великий святой. Прямо начинается лествица. Его первое слово. И что же он пишет? «Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных». Анафема! Анафема! Как это такое? Исаак Сирин тоже с ним туда же, в словах подвижнических, на которых так же, как и на лествице, воспитывалось все монашество, все века, и Византии, и затем у нас, в словах подвижнических, Исаак Сирин пишет, грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви Божией? И что такое гиена перед благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе? Есть воздаяние грешника, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость – воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы еще не существовали. Я специально подчеркиваю, что это слова подвижнические. Цитирую вам по изданию «Москва» 1858 год. Потому что сейчас изощрились до невероятности. Вот это второй том. Нет, это не его. Вот один к одному он что пишет. В первом, в своих словах подвижнических, а не во второй этой книжке. Ну, а во второй он пишет слова, на которые интересно было бы узнать, какие могут быть возражения. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явилось, явлено было долготерпение Бога, мирится Бог с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на Него. А дальше что пишет? Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, слышите? Прежде их создания. Знал, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Не для того, милосердный владыка, сотворил разумные существа. Видите, как пишут? Нигде вы не найдете, ни в одном догматическом богословии, наверное, этих огромного количества высказаний святых отцов. Вы посмотрите, что только пишут они. Боже мой, это диву даешься. Эти святые отцы, что они пишут о будущности, что пишет апостол Павел, как объясняют его слова святые. Ну, я надеюсь, что вы все-таки, наверное, может быть, почитаете немножко для тех, кто интересуется. Вот, например, на слова апостола Павла, когда же тленное сие влечется в нетление и смертное в бессмертие, святитель Феофан Затворник, наш святитель Феофан Затворник, писал, когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни. Все. Себо прииде крестом радость всему миру. Себо прииде крестом радость всему миру. Какие радостные слова слышим мы за нашим богослужением. Но еще раз говорю, не будем упорно настаивать, как пишет Авва Исаия. Да, кажется, все основания для этого, но поскольку мы знаем, что и другие слова, и другие суждения, будем смиряться, но знать одно, что Господь пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.